Глава 16. Глаза Клыка сперва расширились, но спустя мгновение я увидел в них понимание, а за ним и озарение. Его рот перекосило в безобразной улыбке, и в следующую секунду он громко расхохотался, медленно с презрением обводя взглядом собиравшихся вокруг нас ополченцев. Мужики пока не напирали, но по их мрачным лицам, перепачканным золой и кровью, было понятно. Клыку осталось жить считанные минуты. Оттянув большим пальцем кожаную тесемку на своей шее, тем самым показывая мне кристалл, Клык выкрикнул.
«Мелкий ублюдок! Ты хоть понимаешь, что это такое? Ты даже не представляешь, на кого ты вздумал оскалиться, щенок шелудивый!»
Я молчал, краем глаза следя за мужиками, окружавшими посланника со всех сторон. «Этот кристалл маны я заберу в любом случае, а вот послушать проникновенный монолог Клыка, думаю, будет полезно».
«Вы все!» — рычал Клык, водя указательным пальцем по толпе. «Думаете, что вы победили, глупцы? Вы все трупы! Я вижу мертвецов!»
Толпа притихла, но не от испуга. «Будет буря».
«Думаете вы, изгои и отщепенцы в собственных племенах, сможете спасти своих близких? Забудьте о них навсегда! Теперь они принадлежат другим хозяевам!»
Мужики начали переглядываться. Ропот постепенно перерастал в угрожающий гул. Видя реакцию на свои слова, Клык орал с удвоенной силой. Похоже, он все-таки надеется запугать этих людей. «Хозяевам?» — перебил я его. «Разве людей отбирали не для князя?» Клык снова расхохотался.
«Князь! Этот старый, выживший из ума бурдюк с салом! Он уже давно ничего не решает! Он, как и я, принадлежит хозяевам!»
«Как это?» — начал косить я под дурачка. «Разве у князя могут быть хозяева? Какой ты тогда князь? Врешь ты все! Смерти боишься. Вот и хозяев каких-то приплел, чтобы пожить подольше». На чумазых лицах мужиков появились улыбки. Клык всем телом подался вперед, слегка расставив в стороны руки.
«Заткнись, вшивый ублюдок!» — выкрикнул он. «Как ты смеешь ставить под сомнение мои слова?»
«Ого! Еще чуть-чуть и кинется на меня. Любопытно, что это там за хозяева такие, что за них готовы голой грудью на копья кидаться. Такое яростное и явно нездоровое заступничество наводит на определенные мысли, а не воздействие ли это ментальной магии? И что же это за силу надо иметь такую, чтобы с целым князем совладать?» — продолжил подначивать его я. Клык презрительно обвел взглядом ухмыляющуюся толпу и сплюнул.
«Жалкий корм!» — бросил он. «Все до единого пойдете на корм, как и ваши никчемные родственнички!»
Мужики притихли и дружно подались вперед. «О чем это ты?» — нахмурился я.
«А ты разве еще не понял?» — усмехнулся Клык. «Всем, кто приходит сюда, нужен корм. Разве не так?»
По моей спине пробежал холодок.
«Думал, я не понял, кто ты!» — продолжал улыбаться Клык. «Лихо ты того болвана со щитом прибил. Если бы не этот фокус, я бы подумал, что ты простой измененный. Но измененные так не умеют».
Мельком заметил, как на меня смотрят мои союзники. Дураку понятно, что они тоже видели меня в деле. Покрошившего несколько дружинников парнишку сложно не заметить.
«Только вот твои фокусы... «Жалкий пшик перед волжбой моего хозяина!» — продолжал усмехаться Клык. «Один щелчок пальцев, и ты, как послушный телок, будешь выполнять его приказы!»
Мои предположения о наличии в этом деле ментальной магии оправдывались с пугающей быстротой. Получается, в этом мире обосновались иномирцы, причем, судя по всему, уже довольно давно. «Выходит, ты тоже по щелчку?» — усмехнулся я. — И князь, и его дружина, старейшины?
— А как же иначе? — ответил он мне, улыбаясь. Только вот приказы хозяев совпадают с нашими собственными желаниями.
Даже так?
Они будущее. Рано или поздно они будут править этим миром. Спроси себя, что ждет тех, кто помогал им с самого начала, тех, кто выполнял все их приказы, тех, кто был верен.
Я молча склонил голову на бок и пристально посмотрел в глаза Клыку. Тот, расценив мое молчание по-своему, продолжал говорить.
«Таких, как ты, они привечают особо. Пойдем со мной, поклонись моему хозяину, и у тебя будет все, что пожелаешь. Золото, юные девы, почет!»
Я продолжал молчать, чувствуя, как меня буквально прожигают насквозь взгляды нескольких десятков пар глаз.
«Ты ищешь место силы?»
Меня словно ледяной водой окатили.
«О, вижу, мои слова попали в цель!»
Клык ликовал.
«Я могу показать тебе, где оно! Это там, недалеко от Нордхольма, в крепости моего хозяина! Помоги мне, и я помогу тебе!»
Похоже, у иномерцев полный расклад. Они контролируют портал, местное население используется для перерождения после перехода, и на закуску им удалось отыскать место силы. «Дураку ясно, соваться туда — самоубийство. Но место силы... Ни и Майя ждут меня. Мне нужна мана, чтобы вернуться назад, а еще, похоже, мне придется спасать этого ублюдка». Клык наблюдал за мной, и его лицо постепенно просветлялось. Видимо, понимал гад, о чем я думал. Но его ошибка заключалась в том, что он совершенно не смотрел по сторонам, в отличие от меня. Народ жаждал крови. Это было видно по мрачным лицам окруживших нас мужиков. Я вдруг понял, почему они до сих пор не прикончили человека, забравшего их близких. Они давали мне время. Видимо, таким образом они благодарили меня за мой вклад в нашу победу. А еще я понял, что как только наш с Клыком разговор будет закончен, он умрет. Судя по тому, как изменилось выражение лица посланника князя, или бах его знает кого, он тоже все понял.
«Он узнает! Он обязательно узнает!»
Это все, что успел выкрикнуть Клык перед тем, как его тело пронзили несколько копий. Я, отступив на несколько шагов назад, молча стоял и слушал, как захлебывается кровью Клык. А ведь ему удалось победить. Почти. Кто же знал, что на его беду, там, на пристани, я замечу кристалл маны на его груди? Так или иначе, я бы все равно пришел за лаской. Но, освободив ее, не стал бы задерживаться, а ушел бы по воде вместе с девушками, если бы не тот маленький кристаллик. Я непроизвольно потер затылок, как порой маленькая и на первый взгляд незначительная деталь может повлиять на будущее.
«Вот, держи, горец, это твой трофей».
В шаге от меня остановился еж. На его ладони, протянутой в мою сторону, лежал кристалл маны. Я сидел у костра и краем уха слушал разговоры моих боевых товарищей. Половину ночи мы перетаскивали тела наших раненых и погибших на ладьи. Завтра их повезут домой. К трупам врагов не притронулись. Этой ночью у падальщиков будет пир. Затем мы покинули злополучный пляж и спустились вниз по реке, подальше от зверья. Я тоже поплыл, потому что мне было по пути, но сегодня днем наши дороги разойдутся. Амулет указывал путь на юго-восток. Ночью мне все-таки удалось добраться до маны, содержавшейся в кристалле. Оказалось, что камешек был частью какого-то хитрого амулета, созданного при помощи редкой и очень опасной магии — магии крови. По всему выходило, что этот амулет был чем-то вроде магического ошейника. Гордый клык тигра был чьим-то рабом. В описании артефакта имелась приписка, в которой говорилось, что как только раб умрет, его хозяин будет тут же осведомлен о его гибели. На самом деле мне от этой информации ни холодно, ни жарко. Бак с ней с припиской. Меня злило другое. В кристалле с объемом в 300 было всего 8 единиц маны. Рандом как будто издевался надо мной. Еще бы столько же, и можно призвать обжору, с которым мои шансы на выживание резко возрастали. Но нет. Рандом распорядился иначе. Помимо всего прочего, оказалось, что место силы, которое было найдено амулетом Гуннера, находилось в противоположной стороне от Нордхольма. По всему выходило, что Клык мне врал, пытался спасти свою шкуру. А что, если не врал? Что, если место силы, о котором он говорил, действительно существует? Тогда почему его не видит амулет? Почему упрямо указывает на юго-восток? Не могли же эти таинственные хозяева научиться прятать эти загадочные места силы? Хотя с магией все возможно. Так или иначе, даже если Клык говорил правду, я в какой-то степени рад, что у меня появилась альтернатива. Хотел было разобраться с кристаллами измененных, полученных за ночной бой, но меня отвлекли. Это был Жерех, низкорослый жилистый мужик, земляк ежа.
«Послушай, Горец», — обратился он ко мне, — «растолкуй ты нам, о чем это говорил Клык перед смертью?»
«Да», — вмешался в беседу еж, — «растолкуй, а то в голове каша какая-то. Князь уже и не князь вовсе, хозяева какие-то». Народ одобрительно загудел. К нашему костру, как по команде, стали подтягиваться остальные. Видать, разговор намечался уже давно. Мужики выбрали удобный момент. Подловили, так сказать. Но со всем уважением. Я обвел их взглядом. Тяжело вздохнул и спросил. «Об одержимых все знают?» «Вижу, киваете. Значит, все. Так вот, это все не сказки, как думают некоторые. Мы вон с барсуком в городе теней голову одного такого добыли».
«Наслышаны! Добрая охота! Уж не хочешь ли ты сказать, что те хозяева и есть одержимые?» — спросил Жерех севшим голосом.
Над кострами повисла тишина. Почти все взгляды мужиков скрестились на мне. «Ты сам ответил на свой вопрос». «А мы, значит, для них корм», — зло сказал еж. «Да», — кивнул я, — «злому духу необходима жертва».
«Так значит, князь?»
«Выходит, что так», — пожал плечами я. «Он, по сути, откупается вами и вашими близкими. Осталось понять, как долго это уже продолжается. Отбор ведь, как я понимаю, традиция давняя. Когда поползли слухи об исчезновении тех, кто прошел отбор?»
«Аккурат в этом году», — ответил кто-то задумчиво.
Его тут же поддержали. Кто-то слышал об исчезновении брата, кто-то двоюродного дядьки. У каждого была история, а то и несколько. «Выходит, у вас есть еще время», — сказал я, задумчиво глядя на огонь.
«Время на что?» — спросил еж.
«На то, чтобы сбежать подальше из этих краев», — ответил я. «Пока не поздно. Судя по гулу, мои слова не понравились».
«Это наша земля», — твердо заявил еж. «Мы должны за нее сражаться».
В отличие от моего, призыв ежа был встречен с воодушевлением, но я видел, что есть и те, кто сомневается.
«Что скажешь?» — спросил меня раскрасневшийся еж.
«Я уже все сказал», — осадил я его. «Клык был прав. Вы не понимаете, против кого хотите выступить. Вас слишком мало».
«Тогда мы должны бросить клич по всем племенам!» — выкрикнул Жерех. «Мы должны все рассказать людям!» — крикнул кто-то.
Его поддержали несколько десятков голосов.
«Соберем армию и двинемся в Нордхольм! Освободим родичей!»
Я слушал их пламенные речи и ловил себя на мысли, что уже слышал о подобной ситуации, только у полуросликов. Там у них все кончилось плачевно, и это при том, что полурослики действительно собрали настоящую армию, шли разорять змеиное кубло всем миром. Здесь же совершенно иная ситуация. Ежу и его соратникам сейчас придется столкнуться с противостоянием местных вождей. Даже если все получится, есть еще князь с его дружиной. Ну и на закуску иномирцы, обладающие ментальной магией и магией крови.
«Нам бы очень пригодился такой опытный воин, как ты», — неожиданно услышал я.
Я поднял голову и увидел взгляды столпившихся у костра людей. Ни одного воина, ни одного измененного, землепашцы, рыбаки и работяги. Полягут ведь. Как пить дать, полягут. Я постарался взглянуть в глаза каждому, а затем, качая головой, ответил. «Простите, друзья, но это не моя битва. Я должен выжить, чтобы спасти своих близких. Они ждут меня. Я просто не имею права погибнуть в чужой войне». С той ночной битвы прошло уже 5 дней. Все это время амулет исправно вел меня на юго-восток. К слову, когда я рассказал ежу и жереху, куда направляюсь, они еще долго пытались отговорить меня от этого, с их слов, самоубийственного поступка. Оказалось, мой путь должен был пройти прямо через черный лес, здешнее гиблое место. Туда без нужды из местных никто не суется. Именно в том лесу пропал без вести отец Огруна, выковавший мой шип. Несмотря на уговоры ежа взять несколько лошадей, в путешествие я отправился пешком. Во-первых, привык уже на своих двоих, а во-вторых, я выносливее и сильнее любой самой лучшей лошади этого мира. Ну и в-третьих, лошади нужны кормежка и постоянный уход, как и регулярный отдых. При этом я на своих двоих почти в два раза большее расстояние преодолеваю. После новых трансформаций мои показатели не намного, но подросли. Тело стало крепче, улучшилась реакция. Движения стали более ловкими, плавными, хищными. Стал часто ловить себя на мысли, как вообще умудрялся выживать до того с теми мизерными показателями. Тайна за семью печатями. На удивление, путешествие проходило относительно спокойно. Хищники не беспокоили, а всякая мелочь сама старалась держаться подальше. Да и чем ближе приближался к черному лесу, тем менее оживленными становились окрестности. А когда к полудню шестого дня я забрался на небольшой холм, у подножия которого раскинулась местная страшилка, у меня сложилось такое впечатление, будто вымерло все вокруг. Ни птиц, ни мышей, даже вездесущие комары и те пропали. Спускаясь с холма, я буквально кожей ощущал напряжение вокруг. Волосы на голове от волнения встали дыбом. Несколько раз ловил себя на мысли, что было бы неплохо повернуть назад и поискать обходной путь. Но амулет Гуннара упрямо указывал направление. Спустившись с холма, я остановился в 10 шагах от густой стены деревьев. Вблизи вся их чернота бесследно исчезла, превратившись в обычный темно-зеленый. Пытаясь заглянуть за широкие стволы, я сделал еще несколько шагов вперед, и неожиданно перед моими глазами появилось уже буквально родное системное сообщение.
«Внимание! Сбой системы номер ошибка! Идет поиск решения! Идет поиск решения! Идет поиск решения!»
Не успел я прочитать последнюю строку, как великая система выдала следующий блок информации.
«Внимание! Задействованы альтернативные протоколы. Решение найдено. Уровня вашей воли достаточно, чтобы осуществить синхронизацию. Синхронизация завершена».
Очередная синхронизация. Любопытно, что бы это значило?
«Внимание, старший охотник! Ты пересек границу аномалии «Черный лес». Будь бдителен. С этого момента обитатели аномалии знают о вторжении чужака».
Будто в подтверждении написанного, откуда-то из глубины леса послышался мощный звериный рев.